говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. 29 сентября Святая Церковь празднует память святой мученицы, благоверной княгини Людмилы Чешской. И сегодня, после наших объявлений, мы с вами услышим ее святое житие. А затем я приглашаю вас послушать заключительную третью беседу доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова в его авторском цикле «Духовные основы русской классики», беседу «Дом и бездомье» в поэме Михаила Юрьевича Лермонтова «Мицерии».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 26 сентября по 1 октября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, фермер Юрий Деев тоже приехал на православную выставку-ярмарку и приглашает вас в зал номер 15, место 139. Повторяю, фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, предлагает вашему вниманию мясомолочную продукцию, расположен в зале 15, место 139 и ждет своего покупателя. Радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке-ярмарке «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также православное обозрение «Радонеж», а этот номер специальный, он посвящен разъяснению цифровой идентификации и цифровой биометрии и многих других вопросов, очень важных Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В нашей секции, в секции «Радио Радонеж» можно сделать пожертвование на то, чтобы наша радиостанция существовала. Ведь известно, что «Радио Радонеж» не имеет спонсоров, а живет только с помощью вас, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем также сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Это храм святителя Тихона, патриарха Московского, в поселке Зайцево возле Горловки. И храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Шахты Трудовская города Донецка. Это многострадальные храмы, которые находятся все время с 2014 года под непрерывными обстрелами, под непрерывным разбрасыванием противопехотных мин. Но службы идут, люди ходят. Батюшки служат героически и просят о помощи. Можно подать записки и сделать свое пожертвование в нашей секции. Воины наши просят тоже поддержки. И позывной Маша, и позывной Велес, позывной Лис, Шаман, Леший, Серега – все просят помощи. Вот я зачитаю сейчас, что нужно, и сможем ли мы с вами помочь. Вот мотопомпа для закачки топлива, плюс счетчик к ней, одна штука. Шланги для подкачки воздуха «Урал КамАЗ» 5 комплектов. Ночники 3 штуки, это приборы ночного видения. Домкраты 10-тонные, 10 штук. Палатка взводная, одна штука. Палатка ротная, одна штука. Боковые зеркала, 2 комплекта. Набор инструмента для грузовых автомобилей. Генераторы дизельные, 4 штуки. Мотопомпа для закачки топлива, счетчика и многое-многое другое, дорогие братья и сестры, также очень сильно нужны им и квадрокоптеры. Но квадрокоптеры сейчас стоят безумных денег. Они выскочили уже за 550 тысяч. Они очень-очень дорогие. Не знаю, сможем их купить, не сможем. Но, по крайней мере, давайте хоть какую-то попытку сделаем. Естественно, всего этого списка мы купить не сможем. Но какие-то определенные позиции мы сможем закрыть, это однозначно. Поэтому приходите, пожалуйста, кто желает сделать свое пожертвование. А может быть, у кого-то есть возможность. Где-то кто-то знает, у кого-то кто-то где-то работает с теми же самыми мотопомпами для закачки топлива. Такие же тоже люди есть. Пожалуйста, приносите, они помогут нашим ребятам. Вот. А мы будем помогать им по мере возможности. Видите, снаряд попал в техничку, и все разлетелось на 50-100 метров. А все эти инструменты выдаются один раз. Это невозобновляемый как бы фонд. Вот выдали, и будь здоров. И как ее искать, если она сама превратилась в обугленные кусочки металла и лежит в радиусе 150 метров. А технику все-таки чинить нужно. Так что, пожалуйста, помогите нашим ребятам не только с телевизионными прицелами, но и с такими простыми вещами, как гаечные ключи. Позывной Маша просит помочь не своим воинам, а деткам из Дебальцево. Там в Дебальцево есть школа, которая превратилась в такой дом, детский приют. И Машин ребеночек там находится. Просит помощи. Нужны вещи. Нужна обувь. Нужны кроссовочки. Постельное белье. Трусики, маечки, платья, брюки. Вещи от 0 до 16 лет. Дорогие друзья, я убедительно вас прошу, кто сможет оказать эту помощь, буду очень благодарен, но прошу приносить все стиранное и глаженное. А также в случае уже были, когда нам приносили и с дырками, и с помойки приносили. Простите, на тебе, Боже, что мне не гоже, так дела не делаются. Так что, пожалуйста, все должно быть упаковано в пакет, постирано, поглажено. Я знаю, что этих вещей в Москве очень много у людей, поэтому аккуратненько в пакетик подписать, и приносите ему, с удовольствием передадим их в Дебальцево батюшке и деткам, которые при приходе там находятся. Мы специально не называем приход, зона боевых действий, поэтому лучше поосторожничать, дорогие друзья. Потом в дальнейшем, если батюшка захочет, он сам озвучит свой приход. Маша, по крайней мере, просила не называть пока приход. Напоминаем вам, что это все нужно очень хорошо упаковать. И можно даже подписать, оставить записку, и о вас помолятся. Можно подать записки для донбасских батюшек и по телефону 8-916-148-52-81. 8-916-148-52-81. Это телефон корпоративный, радонежский, к нему привязана карта. Значит, из этой карты деньги поступают при закупке, выдается электронный чек, то есть все подконтрольно. И просьба большая, кто передает какие-то средства, писать куда? На храм, воинам, на деток. Это все нужно писать, чтобы было понятно, куда, чего потом закупать. Дорогие братья и сестры, приходите на выставку-ярмарку, которая будет проходить с 26 сентября по 1 октября в торговом центре РМ. Ждем вас на этой выставке-ярмарке. Это 1 Останкинская улица, дом 55, метро ВДНХ, слева от центрального входа на выставку достижений народного хозяйства. Выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. Радонеж расположен на выставке, зал 11, место 116. Повторяю, Радонеж расположен на выставке на втором этаже, зал 11, секция номер 116 или место номер 116. Спаси Христос, ждем вас.
Детское отделение Московского синодального хора объявляет набор учащихся школьного возраста для обучения хоровому пению. В программе хоровое пение, сольфеджио, обиход церковного пения. По окончании выдается диплом. Занятия проходят в центре Москвы на улице Большая Ордынка, дом 20, при храме всех скорбящих «Радость», метро Третьяковская. Хор принимает активное участие в богослужениях, выступает в концертах и на фестивалях, является лауреатом хоровых конкурсов. Запись на прослушивание. +7 916 074 34 35 и +7 916 273 78 87. Повторяем. 916 074 34 35 и 916 237 78 87.
Жития святых.
+29 сентября по новому стилю церковь совершает память святой мученицы, благоверной княгини Людмилы Чешской. Очень многие наши соотечественницы носят это имя и празднуют в этот день память своей небесной покровительницы. Святая мученица Людмила прославляется Православной Церковью за ее служение по распространению православия среди народов Чехии, добродетельным житием, делами милосердия. Святая Людмила возвысила свою душу так, что была готова умереть за Господа Иисуса Христа, Спасителя своего, и сподобилась мученического венца. Святая благоверная княгиня Людмила Чешская, небесная покровительница Чехии. И этот день там очень почитается, празднуется во всех храмах, совершается праздничное богослужение. По происхождению благоверная Людмила была сербкой княжеского рода. О ее детских годах ничего нам не сообщает ее житие. И знаем только, что ее отдали замуж за чешского князя Боржевое по политическим соображениям в 874 году. Они были первыми правителями династии Пршемысловичей. И чешский народ в то время еще не был крещен, как и сам князь Боржевой и его молодая супруга, они были язычниками. И вот только проповедь одного из двух великих братьев учителей славян, святого равноапостольного Мефодия, привела чешскую царственную чету к вере Христовой. Они и стали первыми христианскими правителями Чехии. Князь Боржевой и княгиня Людмила стремились приобщить к открывшейся им спасительной вере весь свой народ. Они построили первую церковь в Богемии, это около нынешней Праги, и пригласили из Болгарии священников для совершения служб и просвещения своих подданных светом евангельским. После смерти мужа благоверная княгиня Людмила Чешская жила в честном вдовстве, проводя свое время в молитвах и делах милосердия. Много благотворила нищим, больным, престарелым. И чешский народ любил ее за доброту и милосердие. Также свою любовь и заботу святая княгиня Людмила направляла на воспитание внука Вацлава или Вячеслава. Благоверная княгиня Людмила очень заботилась о взращивании сердца и разума внука в познании евангельских истин, божественной Христовой любви. И ребенок рос благочестивым, любил бабушку, а правил в то время уже его отец Вратислав, христианин, как и его родители. Жена же князя Вратислава Драгомира оставалась язычницей, и после его смерти, когда правителем стал юный благоверный князь Вячеслав, властная его мать Драгомира почувствовала себя свободной и стала возрождать язычество в стране. Святой Людмиле нестерпимо было видеть, как невестка топчет залилеянные ею с мужем ростки веры Христовой. Праведница стала открыто возмущаться восстановлением идолобесия, и Драгомира возненавидела свекровь смертельной ненавистью. Узнав, что невестка готовит покушение на ее жизнь, благоверная княгиня Людмила Чешская уехала из столицы в город Течин, чтобы удалиться от зла, не искушать невестку. Но и там настигла ее ненависть Драгомиры, которая наняла двух бояр, чтобы убить святую. Они нашли помощников в этом злодеянии. Те вошли во дворец, схватили княгиню. И благоверная княгиня Людмила Чешская была злодейски удушена. Случилось это в 928 году. Ей был тогда всего 61 год. Мощи святой погребены в городе Течине у городской стены и очень почитаются. Господь прославил многими чудесами место ее погребения. Святая мученица Людмила воспитала своего внука, князя Вацлава святого, в православной вере, и он стал великим правителем, позже также прославленным в лике святых. Святая угодница Христова, мученица, княгиня Людмила, моли Бога о нас.
Жития святых.
«Духовные основы русской классики». Цикл авторских бесед и лекций доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова. В предыдущих беседах он рассматривал тему «Дом и бездомье» песни купца Калашникова Михаила Юрьевича Лермонтова, а сегодня обратился к другому, не менее известному произведению, которое каждый из нас изучал, конечно, в школьном курсе. Но вот я, например, даже и не знала, что «мцыри» — это означает по-грузински «послушник».
Если мы посмотрим другую, конечно, она заслуживает, эта поэма, не меньше внимания и разбора, чем песня про Коксакалачников, это «мцыри». Здесь Лермонтов показывает гораздо больше вот этих вот градаций дома и памяти сердца. Потому что здесь показаны и просторы земные, как вот мир, дом человечества. Здесь есть и Грузия, на которую Божья благодать сошла. Здесь есть и монастырь, место спасения. Вот семья, место спасения, и монастырь, место спасения. И дом, тот родительский дом, который как раз, вот как память сердца, остался у мцыри. Мцыри на грузинском языке обозначает послушника. То есть это человек, ну вот послушник церкви, который еще не принял монашеский постриг, но уже согласился пойти этим монашеским путем. Хотя первоначально, или точнее в одном из вариантов этой поэмы была Берри, то есть монах. Но очень важно было Лермонтову показать не конечный итог, то есть приход, где оказался и к чему пришел человек, а именно послушник, то есть показать путь к конечному дому, конечной цели. Вот это очень важно. Поэтому Лермонтов убирает более точное. Послушник, да, мцыри. И вот мы с вами помним, что однажды русский генерал из гор к Тифлису приезжал, и ребенка пленного он вез. Остался у этого ребенка дух отцов, могучий дух. Без жалоб он томился, даже слабый стон из детских губ не вылетал, он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал. Хочу обратить внимание, смерть ребенка, гордый ребенок. Жалости один монах больного призрел, и в стенах хранительных остался он. Хранительные стены, то есть монастырские стены. Искусством дружеским спасен. Но томим был неясною тоской, вздыхал, смотрел на восток, и по стороне своей родной томился. Был окрещен святым отцом, и шумным светом был незнаком. Уже хотел во цвете лет изречь монашеский обет. То есть вот как раз готовился стать монахом. Как вдруг однажды он исчез осенней ночью. Темный лес тянулся по горам кругом. 3 дня все поиски по нем напрасны были, но потом его в степи без чувств нашли и вновь обитель принесли. Но тут противопоставление сразу же 2 домов. Дом родительский, который остался в сердце и в памяти, хотя он еще был оттуда маленьким ребенком увезен, и вот обитель, как новый дом, где он находится. Стала ли обитель, то есть монастырь, его домом? Вот вопрос. И почему он в темный лес бежал? Вообще лес всегда символ страстей, потому что там же нечистые духи живут, и лешие, и кикимора там, если есть болото, там, и прочее, прочее. Вообще вот в русских сказках вот лес как раз вот такое пограничье между Навью и Явью, то есть этим миром и другим миром, потусторонним миром. Ну и нужно через лес пройти там, и что-то найти. Ну, там, скажем, Бабу-Ягу в избушке на курьих ножках. Кстати, а что значит курьи ножки? Тоже хотя бы, коль упомянул это слово, курьи – это не куриные, а кури – это значит прокуренные. То есть они дымом опаленные ножки. Потому что у нас в мультиках там на курьих, даже на куриных ножках все скачет избушка. А выстоит ли она на куриных ножках. Вот, понимаете, если мы утрачиваем, то есть вот не знаем значения первоначальных слов, то и получается, что и образы у нас возникают, ну, совсем не те, которые должны быть на самом деле. Так вот, смотрите, в степи его нашли, вернули в обитель, и слаб он был, как будто долгий труд, болезнен голод испытал, и с каждым днем приметно вял, и близок стал его конец. То есть, по сути дела, уже теперь вторично умирает юноша. То есть, умирал ребенок, не умер. Теперь умирает юноша. Ну и уже дальше идет исповедь, которую вы знаете. «Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла». Очень важный посыл. этот юноша не делал никому зла. Одну, но пламенную страсть имел. Страсть по-древнерусски грех. Какой грех? Она как червь во мне жила, и грызла душу, и сожгла. Она мечты мои звала от келий душных и молитв. Тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. И эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской. Ее пред небом и землей на ней громко признаю и о прощении не молю. Теперь смотрите, как он обращается к тому, кто пришел. Это, по-видимому, как мы понимаем, иеромонах, который пришел исповедовать этого юношу. Как он к нему обращается? «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем?» То есть он не видит в нем священника, которому... То есть это получается исповедь или рассказ? Начинается как рассказ, не как исповедь. Хотя он и говорит, ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю. Ну, в общем, если искренний рассказ, то его, естественно, можно принять за исповедь, несомненно. Но обращаю ваше внимание, обращается к нему старик. Это не случайно, для меня очень важны детали. «Я вырос в сурум ночных стенах, душой дитя, судьбой монах». То есть для него обитель – это чужой дом. Он грезит своим домом, тем домом, в котором он вырос. «Я видел у других отчизну, дом друзей родных». Смотрите, все перечисляется. Все дома. Отчизна, дом. Дом, как родительские друзей, родных, которые, опять же таки, связаны с домом. А у себя не находил не только милых душ, могил. То есть вот такой вот одинокий человек. Вот братья, они становятся братьями в монастыре. Смотрите, для него никто не стал братьями здесь. Ни друзей, ни родных. То есть он не нашел общего языка ни с кем. То есть это обитель для него чужой абсолютно дом. Духовно родных даже никого. Он говорит о родстве, родственном круге, да, вот, друзей, там, родных и так далее. Но тут родство есть еще и духовное. То есть не по плоти, так сказать, а вот по духу родство. А тут даже могил не находил. «Тогда в пустых, не тратя слез, в душе я клятву произнес». То есть, знаете, должен был дать клятву обет монашеский, а тут клятву какую. «Хотя на миг когда-нибудь мою пылающую грудь прижать с тоской к груди другой, хоть незнакомый, но родной». Почему незнакомый? Потому что он никого не помнит, не знает, но родной. То есть по крови родной, по плоти родной. «Увы, теперь мечтания те погибли в полной красоте, и я, как жил в земле чужой, умру рабом и сиротой». То есть третий раз подчеркивает, насколько чужды ему монастырь, насколько чужд этот дом. Тут еще что очень важно. Вот для Лермонтова, героя нашего времени, это есть там фаталисты, да? Для Лермонтова очень важно, как и для Пушкина, так как и для Гоголя, очень важно показать Божий промысел о человеке. Вот человек творит или свою волю, или волю Божью. Но если творить волю Божью, то нужно проявить смирение. То есть свою волю нужно укротить, ее максимально уменьшить. Если же человек твою волю творит, то Господь попускает, чтобы человек проявился как-то, чтобы он, может быть, сделал ошибки какие-то, то сказать, осознал эти ошибки, и тогда избрал правильный путь. И вот здесь, опять же таки, попущение Божие, то есть он же хочет, этот молодой человек, Мцыри, дал клятву, значит, он хочет вот это вот найти какую-то родную душу, родного человека. Ну, понятно, где он будет искать. Ну, вот на той родине, где он родился. Итак, смотрите. «Пускай теперь прекрасный свет тебе постыл. Ты слаб, ты сед», – обращает он старику. «И от желаний ты отвык. Что за нужда? Ты жил, старик. Тебе есть в мире, что забыть. Ты жил, я также мог бы жить». То есть, смотрите, получается, что он не живет в обители. Вот старик прожил. Ну, и теперь уже ближе к той самой исповеди. «Ты хочешь знать, что видел я на воле?» Вот смотрите, мир как дом. Пышные поля, холмы, покрытые венцом, дерев, возросшие кругом, шумящих свежей толпой, как братья в пляске круговой. Я видел груды темных скал, когда поток их раздела, и так далее, и так далее. То есть удивительное описание природы. Ну, такой рай земной. «И вспомнил я отцовский дом, память сердца. То есть отчий дом, родной дом, самый дорогой, самый близкий, куда, собственно, и тянет его душу. Причем, если он младенцем был или отроком увезен оттуда, то вдруг он должен был все забыть. Но вот тут вдруг все вспомнилось. Ущелье наше и кругом в тени рассыпанный алум. Мне слышался вечерний гул домой бегущих табунов и дальние лай знакомых псов. Я помнил смуглых стариков при свете лунных вечеров, против отцовского крыльца, сидевших с важностью лица, блеск отплавленных ножен, кинжалов длинных. И как сон, все это смутной чередой вдруг пробегало предо мной. А мой отец, знаете, отец, он как живой, своей одежде боевой являлся мне, и помнил я кольчуги, звонкий блеск ружья, и гордый непреклонный взор и молодых моих сестер, лучи их сладостных очей, и звук их песен и речей над колыбелью моей, то есть они были старше его. В ущелье там бежал поток, он шумен был, но не глубок, к нему на золотой песок играть я в полдел уходил, и взором ласточек следил, когда они перед дождем волны касались крылом. Я вспомнил я наш мирный дом и пред вечерним очагом рассказы долгие о том, как жили люди прежних дней, когда был мир еще пышней. То есть вот воспоминание о доме, собственно, и было тем решающим, наверное, вот стимулом, на основании которого вот, отрок покидает эту обитель. И вот, смотрите, 3 дня. Мы тут можем с Библией проводить параллели сколько угодно. Да, 3-дневный Лазарь, 4-дневный, да, на 4-й день восстал по воскрешению Господнему. Иона в чреве кита 3 дня, на 4-й вышел наружу. Сам Спаситель на 4-й день воскрес. Вот 3 дня. И, по сути дела, 3 круга испытаний, которые проходит этот отрок. Причем, опять же таки, вот в разных, то, что называется, домах. Потому что природа тоже храм Божий, тоже дом, обитель, родной дом. Есть замечательная совершенно работа Александра Васильевича Моторина, профессора из Новгородского университета, где он довольно-таки подробно рассматривает эту исповедь Мцыри как исповедь христианина. Вот я вам рекомендую ее посмотреть. Ну, а вот тут мы с вами кое-что я тоже вот оттуда заимствовал. И вот тут получается вот первый круг или первое испытание. «Давным-давно, задумал я, взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет мы родились мы». То есть вот мир как дом. Да, вот это все вот хотел узнать. Прекрасно этот дом, мироздание Божие, потому что этот дом, мир, сотворен Богом для человека. И вот у юноши возникает вопрос. Для воли или тюрьмы мы рождены? Для него получается, что монастырь – это тюрьма. Это очень важно. Опять же таки, то, что он подчеркивает, а я след за ним. И вот когда была гроза, и он обращается к этому старику. «Вы ниц лежали на земле, я убежал в грозу». То есть он убежал из обители Бога. То есть он говорит о красоте мира, говорит, и совершенно забывает, что монастырь – это обитель Бога, это дом Божий. То есть он бежит из дома Божьего. Куда? «О, я как брат обняться с бурей был бы рад, грозами тучи следил, рукою молнию ловил. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы краткой, но живой, меж бурным сердцем и грозой?» То есть, опять же, такие вот страсти, которые в этом молодом человеке кипят. Восточный человек, да, кавказец, вот здесь страсти в нем кипят. «Бежал я долго, где, куда, не знаю, ни одна звезда не озаряла трудный путь». Все. То есть, бегство в никуда. Это вот тоже удивительное, потрясающее показывает Лермонтов. Потому что страсть – это ослепление, это духовное ослепление, духовная слепота. И человек не знает, куда он бежит. Ни одна звезда не могут ему… Но опять же таки, смотрите, путь во тьме, лежал ночью. И все время здесь будет показано, что происходит ночью. Днем он спал, а ночью, так сказать, вот происходит проявление этой буисти. Вспомните поход Игоря Святославича на половцев. Как описывает его гениальный автор «Слова полку Игоря»: весь поход во тьме, от начала и до конца. То есть, как только переступил пограничную реку, да нет, все погружается во тьму. И дальше, когда бежит из плена, то бежит из тьмы, потому что в полночь Аврул свистнул за рекой, то есть и полночь, и самое темное время суток, получается возвращение в свет. Солнце светится на небесе, князь Игорь в русской земле. Вот туда, из солнца во тьму, обратно из тьмы в свет. Это очень важно. Затмение души, затмение солнца в природе. Соответствует. Автор это почувствовал, это отразил. Лермонтов тоже знал слово полку Игоря. Прямых тут указаний, конечно же, нет, но вот этот образ ночи, что самая большая активность Умцири, это как раз ночью, вот свидетельствует, что путь во тьме, то есть в ночи, и ничто не озаряет этот путь. И теперь дальше. Смотрите, и различал я, как узор на ней зубцы, да, между темным небом и землей, да, вот, то есть тоже непонятно, но поскольку в горах между небом и землей, и различал я, как узор на ней зубцы далеких гор, недвижим молча и лежал, порой в ущелье шакал, кричал и плакал, как дитя, и гладкой чешуей блестя змея скользила меж камней, но страх не жал души моей, я сам, как зверь, был чуж людей и полз и прятался, как змей. Смотрите, змея, ну, как личина сатаны, в принципе. И смотрите, как удивительный образ. И говорит, и я, как змей, да? И дальше, когда он увидел обрыв глубокий, утром свет настал, когда я поднял голову мою, я смотрелся, не таю, мне страшно стало. На краю грозящей бездны я лежал, где выл, крутя сердитый вал, туда вели ступени скал. Ступени, правда, скал, то есть природа, но ступени. Ступени куда, вверх или вниз, если в пропасть. И смотрите, какой образ создает удивительный Лермонтов. Но лишь злой дух по ним шагал, когда низверженный с небес подземной пропасти исчез. То есть он говорит о падении Люцифера. Вот это вот пропасть, и на краю этой пропасти лежал. То есть вот один круг прошел, в природе находится, в новом доме своем. Природа для него родная? Нет. Она чужда ему. Ну и смотрите, и вот эта пропасть, куда ведет чувственный порыв и страсти, и куда исчез низверженный с небес злой дух, подземную пропасть. То есть это подземная пропасть, это дом злого духа. То есть можно было туда скатиться? Можно. Удержался к краю. Почему? Настал свет дня. Проснулся. Второй круг начинается. То есть вот с природой ничего родства нет. В этом доме он не обрел ничего для него. Природа чужда ему. Дальше, второй круг. Кругом меня цвел Божий сад. Замечательно, да? Божий сад. То есть вот свет, дня, солнце, Божий сад. Ну, творение Божие. Растений радужный наряд хранил следы небесных слез, и кудри виноградных лоз велись, кружась меж деревьев прозрачной зеленью листов, и так далее, и так далее. Жаль, времени у меня нету. Описание замечательно совершенно этой природы. И снова я к земле припал, и снова слушиваться стал к волшебным странным голосам. Они шептались по кустам, как будто речь свою вели о тайнах неба и земли. А кому раскрывается тайна неба и земли? В раю. И кто соблазнял человека, чтобы узнать все тайны неба и земли, а самое главное – познание добра и зла. Нашептывал, смотрели, образ змея, там змеи, змея, падшего злого духа, все время здесь присутствует. Кто руководит Мцири? Кто его ведет, если он обуеваем страстью? Итак, и все природы голоса сливались тут, не раздался в торжественной хвалении час лишь человека гордый глаз». То есть его, смотри, гордыня, гордый глаз. Все это чувствовал тогда. Те думы, им уж нет следа. Но я б желал их рассказать, чтоб жить хоть мысленно опять. А теперь внимание. Удивительные три строчки Лермонтова. В то утро был небесный свод так чист, что ангела полет прилежный взор следить бы мог. Это только Лермонтов может так написать. Такое лучезарное небо, что можно увидеть на нем полет ангела. Вот мы так выходим, все время смотрим на чистоту неба и видим ангела в полет. Да? Значит, это потрясающе. Это Лермонтов. У Пушкина совсем другого. Пушкин реально напишет. А какой-нибудь последняя туча рассеянной бури, одна ты несешься по чистой лазури. Можно вполне написать картину. А попробуйте написать чистый ангела полет. Кистью. Не получится. Понимаете, это Лермонтов. Он так прозрачно был глубок, так полон ровной синевой, я в нем глазами и душой тонул, пока полдневный зной мои мечты не разогнала, и жаждой я томиться стал. Мечты, то есть мечтания. Ну, они бывают чаще всего какие? Если страсть обуреваем, мечтания. Они греховные чаще всего. И тут смотрите, что появляется. Жаждой стал томиться. Жажда, ключевое слово. Тогда к потоку с высоты, держась за гибкие кусты из плиты на плиту, я как мог спускаться начал. Из-под ног сорвались камни. Но смерть казалась не страшна. Спустился, свежесть горных вод повеяла навстречу мне. То есть он, чтобы глотнуть живительной воды сюда, спустился. Но мысль, она мне залегла, и лишь сумрак настает, незримых дух ее поет. Вот какой-то незримый дух поет. Какой-то соблазн. Потому что он увидел, смотрите, и ощутил новую жажду. Грузинки голос молодой, как безыскусственный живой, так сладко вольный, будто он лишь звуки дружеских имен произносить бы был приучен. Простая песня-то была. Но в мысль она мне залегла, и мне лишь сумрак настает, незримый дух ее поет. То есть он услышал песнь грузинки. И незримый дух теперь начинает ему петь эту песню по ночам, сумрачных. То есть, опять же таки, появляется соблазн. То есть, вот была жажда плоти, то есть, жажда воды, да? А теперь уже новая жажда появляется плоти, да? То есть, юноши, когда он видел эту грузинку. И смотрите, порой она скользила меж камней. То есть, смотрите, скользят. Вот, там змея была, тут это что? Опять же таки, аллюзия к движению змеи. Но дальше, грузинку он видел, этот образ. Но дальше что там? Две сакли, дружною четой, над плоской кровлею одной, то есть под одной. Значит, две сакли, то под одной крышей. Вот это есть новый дом. Домок стрится голубой. Это другой дом, это не его дом. Теперь смотрите, я вижу, будто бы теперь, как отперлась тихонько дверь отточья, отперлась не для него, и затворилась опять. То есть за ним. То есть это другой дом, это не его дом. Он его увидел, но это жилище другое. Там пара, там своя семья, и все. «Тебе, я знаю, не понять, — теперь он говорит старцу, — да, мою тоску, мою печаль. О, если б мог, мне было б жаль воспоминания тех минут во мне со мной, пускай умрут». И вот теперь новое наваждение. «Трудами ночи изнурен, я лег в тени, отрадный сон сомкнул невольно мне глаза, и снова видел я во сне грузинки образ молодой». То есть наваждение, соблазн, то есть в страстях пребывает, вот здесь в лесу. «Ну и что? Я цель одну против родимую страну имел в душе, и превозмог страдания голода как мог. И вот дорогою прямой, дорога прямая куда ведет и широкая, пустился робкий и немой, и скоро в глубине лесной из виду горы потерял, и тут с пути сбиваться стал». Смотрите, прямая дорога, но, оказывается, не ведет цели. «Напрасно в бешенстве порой я рвал отчаянной рукой терновник». Вот словно терновник будет тут несколько раз звучать. Терновый куст, терновник, ну и терновый венец сразу возникает в нашем ассоциативном сознании. Да? А бешенстве порой, то есть, ну, это бешеный, как бесноватый, да? Ну и куда его воля завела? Все лес был вечный лес, кругом страшнее и гуще, каждый час миллионом черных глаз, смотрела ночь и темнота, сквозь ветер каждого куста и так далее, и так далее. Повторяю, движется он ночью, да? И там что происходит? В ночи он встречается с барсом. Могучий барс, сырую кость он грыз и весело визжал. Я ждал, и вот в ночи, в тени ночной, врага почуял он, и вой протяжный, жалобный, как стон, раздался вдруг. И начал он сердито лапы рыть песок, встал на дыбы, потом прилег, и первый бешеный скачок мне страшной смертью грозил. Но я его предупредил, удар мой верен был и скор, надежный сук мой, как топор, широкий лоб его рассек. Он застонал, как человек, и опрокинулся, но вновь, хотя лила из краны кровь, густой широкой волной буй закипел, смертельный бой. Ко мне он кинулся на грудь, но в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть мое ружье. Он завыл, ворвался из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом и во мгле, бой продолжался на земле. Смотрите, с одной стороны, как пара змей, а с другой, обнявшись крепче двух друзей. То есть он превращается в зверя. И ощущает то же самое, что ощущал этот барс. Но, смотрите, такое озверение, что ли, происходит. Но сдавил меня в последний раз. Зрачки его недвижных глаз блеснули грозно и потом закрылись тихо, вечным сном. И теперь смотрите, вот если там произошло такое озверение, если можно так сказать, человека, то теперь уже очеловечение зверя, но с торжествующим врагом, то есть это он говорит о себя, он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу. Сам превратился в зверя, потом зверя превратил в человека, как воина, как бойца. А за что они дрались? Какая цель у них была? У каждого ведь бойца, воина. А здесь за что? А нету цели. Я вышел из лесу, и вот проснулся день, и хоровод светил напутственно исчез, и в его лучах и туманный свет заговорил. Вдали аул куриться начал. Смутный гул в долине светом пробежал. Гул чего? Колокола. Тот край казался мне знакомым, страшно было мне понять. Смотрите, из лесу выходит утром, днем, и что он слышит? Я думал, это страшный сон. Вдруг дальний колокола звон раздался снова в тишине, и тут все стало ясно мне. О, я узнал его тот час. Он с детских глаз уже не раз сгонял видение снов живых про милых ближних и родных. То есть благовесть монастырский колокол, да, зазвучал. И вот сначала вот осознание его нынешнего дома, тот край показался мне знаком. Благовесть избавляет от страстей. Смотрите, он усмиряется. Да, заслужил я жребий мой. Смирение. Могучий конь, в степи чужой. Плохого сбросив седока на родину издалека, найдет прямой и краткий путь. Что я пред ним? Напрасно грудь, полна желанием и тоской, то жар бессильный и пустой, игра мечты, болезнь ума. На мне печать свою тюрьма оставила. Таков цветок тепличный. Значит, вот для него обитель – это тюрьма. Едва взошла заря, палящий луч ее обжег в тюрьме воспитанный цветок. Еще раз подчеркиваю. Вот третий, то есть закончился второй путь испытаний, да, так сказать, вот его со зверем, да, вот чувство, соотношение человека-зверя, зверя-человека. И вот третий круг испытаний. Итак, его полил меня, огонь безжалостного дня, напрасно прятал я в траву мою усталую главу, и сосший лист ее венцом терновым под моим челом свивался, и в лицо огнем сама земля дышала мне. То есть терновый венец на его голове. То есть у каждого человека есть свое бремя, свой крест. Кружились искры, белый скал струится пар. Мир Божий спал. То есть, вот видите, вот этот большой дом. И лишь змея сухим бурьяном шелестя, сверкая желтой спиной, как будто надписью золотой, покрытый донизу клинок, браздя рассыпченный песок, скользила бережно. Потом, играя нежися на нем, тройным свивалась кольцом, как будто вдруг обожжена металась, прыгала она и в дальних пряталась в кустах. Вот как раз Александр Васильевич Моторин обратил внимание. Вот три вот этих кольца змеи, как вот три испытания самого мцири, самого отрока. И опять же таки здесь змея, то есть вот она все время присутствует. Вот в каждом из этих трех испытаний обязательно присутствует образ змеи. То есть вот человек всегда находится перед выбором, между чем ему выбрать. Какой дом избрать, какой дом он в конечном итоге придет. И было все на небесах, светло и тихо. Мать, на небесах покой. Страсти так кипят внизу. Есть мир дольний, есть мир горний. В мире горнем тихо и светло. Дом – обитель Бога. А внизу дольнем кипят страсти. Порыв вдали чернели две горы, наш монастырь из-за одной сверкал зубчатой стеной. Стена, как ограждение. Ограждение, это, в том числе, от этого мира. Внизу орагва и кура, обвив каймою серебра, подошвы свежих островов, по корням шепчущихся кустов. Сначала начиналось с этой орагвы и куры, и тут вот уже заканчивается. Ну, а дальше ему, так сказать, вот рыба, которая идет, золотая рыбка, да, которая пела его «Усни, постель твоя мягка, прозрачный твой покров». То есть вот как оставить этот Божий свет, и Божий свет в глазах угас, безумный бред, бессилью тел уступил, то есть его силы покидают. Но Опять его находят монахи. Так найден я и поднят был. Ты остальное знаешь сам. Я кончил. Верь моим словам. Или не верь. Мне все равно. Меня печатает лишь одно. Мой труп холодный и немой не будет леть в земле родной. То есть он так и не нашел, как хотел, страстно желал, чувственный человек, очень чувственный человек, не духовный, именно чувственный. Духовностью здесь то, что называется, не пахнет, близко не стояло. Да? Чувственный человек, вот он хотел хотя бы исследовать земле родной, но этого дома так и не нашел. И вот теперь и повесть горьких мук моих не призовет меж стен глухих внимание скорбное ничего на имя теплое мое. Помните, как он обращался вначале к этому человеку, который выслушал его рассказ? Старик, а теперь прощай, отец, дай руку мне. Что-то изменилось? Осознал он три своих испытания. Ты чувствуешь, моя в огне, знай этот пламень судных дней, таясь ожил в груди моей. Но ныне пищи нет ему. Смотрите, то есть этот пламень страсти угорает. И он прожег свою тюрьму. И возвратился вновь к тому, ко всем законной чередой дает страдания и покой. То есть возвращается к тому, кто дает страдания и покой. А что мне в том? Пускай в раю, еще не совсем он преобразился, пускай в раю он святом, за облачном краю, вот еще обитель, да, куда должен стремиться душа человека, святом, за облачном краю мой дух найдет себе приют. Вот истинный где дом. Увы, за несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я брай и вечность променял. Опять же таки плоской человек заиграл. То есть начинается подниматься отец, да, дай руку мне. Но вот эта вот память и стремление, он же не может сразу отказаться. Да, он вроде бы умирает, уходит из этого мира, мир иной. И выбор его детства, юности, его мечта. Да, я брай на вечность променял. А теперь, внимание, последнее уже. Когда я стану умирать, и верь, тебе недолго ждать. Ты принесть меня вели в наш сад, в том месте, где цвели акации белых два куста. Вот если сравнить, у меня сейчас нет просто времени. Вот я, помните, описывал Божий мир, как он, Божий сад, как он описывает вот там мироздание. Вот точно так же он здесь описывает теперь монастырский сад. Смотрите, не ваш сад, а наш сад. Значит, он теперь принимает монастырь как тот дом, который ему был предназначен, но он этого не видел, потому что он творил собственную волю. Вот Божий промысел ему дал возможность проявить эту трижды собственную волю, трижды пробывать во мгле, в ночи, и утром просыпаться для нового испытания, но не и для выбора нового пути. И когда он оказался изможденным, его нашли монахи и привезли его в обитель. И вот он хочет теперь в этом райском саду, потому что монастырь, в принципе, он тоже устраивается во образ рая. Все монастыри устраиваются в образ рая. И вот здесь он-то хочет найти упокоение. И положить меня вели сиянием голубого дня. Упьюсь я в последний раз сиянием голубого дня. Но день голубой, то есть он увидит и небо. Но увидит и Кавказ, оттуда виденный Кавказ. Быть может, он своих высот привет прощальный мне пришлет. И родной опять раздастся звук. И стану думать я, что друг или брат, склонившись надо мной, отер внимательной рукой с лица конченный хладный пот. И что в полголоса поет. Он мне про милую страну, и с этой мыслью я засну, и никого не прокляну. Еще раз возвращаюсь сначала. Там умирал ребенок, теперь мы смотрим, умирает юноша. И с этой мыслью я засну, и никого не прокляну. Ну, во-первых, он вспоминает опять милую страну, вот к чему приковано сердце мирского человека. К родному дому, к родной стране, которая остается в памяти. Ну, под память сердца, да, образ дома. Никого не прокляну. Это уже путь послушника. Но хочу опять же таки подчеркнуть. Вот мы с вами не знаем, кто рассказывается, какая судьба у этого мцыри дальше была. Но с чего начинается эта поэма? Да, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь из-под горы, и нынче видит пешеход столбы брошенных ворот, и башни, и церковный свод. Ну, не курится уж под ним кадильниц благовонный дым, не слышно пения в поздний час молящих иноков за нас. Теперь один старик седой, развален страж полуживой, людьми и смертью забыт, сметает пыль с могильных плит. Что это за старик? Почему он здесь остался, один в этом монастыре? Вот мы с вами знаем, так сказать, но у простого крестьянина, у него другая память и отношение к дому. Дом тоже имеет свою душу. Будут жить в доме, будет жить и дом. Без жизни в доме дом быстро умирает. Он быстро стареет. Вот наши деревни как-то быстро состарились. Дом разваливается, если никто в нем не живет. И получается так, что вот монастырь – это тоже, когда покидает душа человека, там умирает человек, хозяин дома, дом тоже скоро умирает. Получается так, что в монастыре остается один монах, монастырь оказывается запустение, то есть о нем совершенно забыли. Но остается один монах. Что это за монах? Лермонтов однозначно совершенно не показывает путь этого монаха. То есть он как бы начинает с конца, а потом рассказывает историю Мцыри. Но только нам, то есть читателям, дана возможность отождествить этого юноша, который умер для жизни в миру со своими страстями и стал монахом в этой обители. И вот этот старик, который, собственно, и охраняет единственный эту обитель, которую все покинули, возможно, и есть тот самый Мцыри, который уже превратился, то есть послушник, который превратился в монаха. Это его путь, особый путь, потому что он обретает тот дом, конечный свой дом, обитель Бога. Рай на земле не получил, но он может получить рай небесный. Вот на этом я и закончу свой рассказ.
В цикле бесед и лекций доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова «Духовные основы русской классики», вы слушали заключительную беседу «Дом и бездомье» в поэме Лермонтова «Мцыри».